ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шудритам аньога гат атити швабхир аврита раджанме диятам аннам саганая бубукшате. Яте, когда ушел, шудри, гость шудра, там, к нему, к царю, анья, другой. Агат. Пришел. Атити. Гость. Швабхи аврита. Окруженный псами. Раджан. О, царь. Ме. Мне. Диятам. Пусть будет дана. Аннам. Пища. Саганая. С собаками. Бубхукшате. Голодному. Перевод текста. Как только шудра удалился и пришел другой гость со сворой собак и сказал: «О царь, пожалуйста, накорми меня и моих псов, ибо мы очень голодны». Здесь нет комментариев. Мы напомним эту историю. Непростая история описывается здесь. А царь Рантидеви, Рантидев, великие династии царские описываются. Самые великие, которые были в мире, во Вселенной, на Земле. То есть в человеческом мире есть очень великие люди. Встречаются. Чрезвычайно необычные люди встречаются. Это явление редкое. Они приходят главным образом для примера. Ачар называется. Подать пример праведной жизни. И праведная жизнь из двух составляющих состоит. Это витхи, нишеда, одна категория. И спонтанная праведная жизнь. Витхи – это правило. Нишеда – запреты. То есть, если регулируемые правилами и запретами – это праведная жизнь. Однако, и вторая – спонтанная. То есть, когда человек это делает от сердца. То есть, можно жить по закону разными способами. Страшась наказания, уважая закон, либо уже из сердца действует таким образом, не нарушая закона. Знание проникает вглубь. Законы основаны на добродетели высшей. И если человек достигает добродетели, он, естественно, следует этим законам, не зная даже их формально. Это как любовь, и все остальное приходит. И уважение придет, и внимание придет, и деятельность придет. Как за иголкой нитка, знаете, за царем, царицей идет вся свита служащие. То есть бхакти, царицы и все остальные энергии, процессы – это просто слуги. Поэтому провозглашается эта любовь спонтанная, вот в Бхагаватам. Но прежде чем человек достигает такой спонтанности, такой трансцендентности, этой любви, этой связи с Богом, он следует витхи и нишеда. Одно из правил любого человека. Если пришел голодный гость в твой дом, накорми его. Это правило. обычно чувство собственности говорит, а почему я должен кормить чужого человека? Я забочусь о своей семье, и если я накормлю кого-то сейчас, то мне, может, не хватит, или моим подопечным, моим детям не хватит, и что, ребенка голодного оставлю, что ли? Не нужно мне никаких гостей. Я забочусь о своей семье. Обычный менталитет таков. И поскольку этот менталитет спонтанный, нигде это не написано, этот человек сам как бы знает чувство жадности и собственности и привязанности к своей семье, то это пишется в Писаниях, что ты должен так поступить, иначе пойдешь в ад. То есть вот есть правила и устрашение даже еще, что последствия будут все-таки. Что гостя, даже незваного, встречай как представителя Бога. Вот так нужно относиться. И в тех регионах сейчас земных, где это правило соблюдается, гостеприимство строго, этот народ считается великим сегодня. Только одно это правило соблюдается, если в традиции есть, уже все уважают. Это что-то необычное, это что-то удивительное. Что здесь описывается? Хорошо. Я уважаю правила Писания, Витхинишеда, это шастры, это богобоязненность, в конце концов. Я делаю так, как написано. Ранти Дев постился 48 дней. Христос постился 40 дней в пустыне. Считается аскеза очень. Редко кто может выдержать такую аскезу. Опасно. 48 дней постился со всей своей семьей. Пост соблюдал. Ну, по какой причине не описывается, ну, в общем, аскезу какую-то соблюдал. Обычно подвижничество, аскеза означает в основном пост. Это, ну, голодание, так скажем. Ограничение себя в пище. И когда язык и желудок укращены, укращаются и нижние чакры все. Это элемент йоги. Такой технический элемент йоги. Можно по-разному укротить чувства. Это один из способов. Совершать аскезу, ограничивая себя. Покаяние какое-то. И преображается ум, чувства, их деятельность, мысли преображаются. То есть появляется возможность думать о чем-то более высоком, чем просто о еде, о сне, о деньгах, об устройстве. И вдруг открывается пространство для познания мира. Совершенно другое, другой ракурс. То есть вот это помогает посты. Если они, конечно, правильно совершаются. Не злоупотребляйте этим, конечно. У нас есть экадыши достаточно, по крайней мере. И его проверяли полубоги этого царя Рантидева. И когда время пришло прервать пост, слуги принесли, он же царь, принесли его на подносах, все необходимое, это яство, и все, пир такой, да, чтобы прекратить, прервать пост. В ту же минуту явился браман к нему во дворец, незваный гость. Сказал, я не ел уже несколько дней, накорми меня. И царь отдал пищу, поскольку так предписано, мы скажем, Витхинишеда. Нет, не из-за этого. Из любви и уважения к браману. А как это, вот, знаете, человек истощен до предела. И он может с любовью отдать свою пищу кому-то. Не из правил предписания, не из долга. А из уважения и любви, что он связан с Богом, этот человек. От всего сердца он накормил брамана. Вот это удивительная вещь. Хорошо, накормил брамана, ушел, и снова слуги принесли. Видимо, уже на следующий день. Пришел шудра. В это же время сказал, я голоден, накорми меня. Ну ладно, браман, ладно, священник пришел, можно вспомнить о Боге, но шудра пришел. Но царь Антидева не видел разницы между браманом и шудрой. Но с таким же почетом и чувством накормил брамана, шудру. Тут явился еще один, другой гость, когда шудру удалился этот нынешний стих. Со сворой собак. Это уже не шудра, что-то еще ниже. Да, тут с собаками кто-то возится, я не знаю. Ну, сегодня, ладно, мы все непонятно кто. И будем сравнивать. Ну, здесь ведическая культура. Ну, этот человек, видимо, ну, как-то с собаками общался необычным образом. Он сказал, что мы все голодны, собаки тоже. То есть такая интересная проверка. Уттама Тикари не видит разницы между собакой и человеком. Он видит, ну, дух. Ну, видишь, что и собака служит Господу, и шудра, и дерево, все слуги, кроме меня. Я плохо служу, я недостойный слуга. Он так видит, вот там это. Это как бы вот проверка практическая. Мы же теоретически слышали, что вот такой Уттама-тхикари. Нужно практически это понять. Вот здесь описывается. Это случай из жизни. И что же сделает царь? Я не знаю, что дальше почитаем. С большим почтением Рантидев отдал последние остатки пищи псам и их владельцу. Накормив гостей, царь смиренно поклонился им. То есть, смотрите, как действует человек. Не опираясь на правила предписания уже, а что-то другое. Я не это тело. Тут вот очевидно мы видим, что в этом как бы сознании Кришны присутствуют все остальные совершенства. Я не это тело, это простая вещь вообще. Что Прабхупада иногда злился даже, что люди это не понимают. Ну что тут, говорит, сложного? Ну так же, как одежда отличается от вас, так же и от тела отличается от души. Ну почему упрямитесь? Что тут сложного вообще понять? Немножко подумайте, вы же не палец, вы же не рука, но что тут сложно? И продолжайте дальше, вы увидите, что вы не ум так же, и вы найдете, что это я отлично от тела. Он даже раздражался, что я не понимаю, как ты не понимаешь? Уже все поняли, а ты не понимаешь, как ты не понимаешь? Продолжаешь не понимать, ты демон? Так Прабхупада спросил одному человеку. Ты не демон случайно, нет? Что тут сложно вообще понять, что есть душа, есть тело, это разное, вот у тела умерло где? Где жизнь вообще? Найдите ее. Значит, есть же что-то еще? Ну, не вижу, мало ли, что мы не видим. Очень простые вещи. Но мы начинаем с простых вещей, нам нужно усвоить, но, Бхагавад-гита говорит, Сандет, нужно усвоить на практике. Как? Действуй в этом мире, но думай о Боге. Вот пример. Арджуна сражался в сознании Кришны. Царь Рантидев, смотрите, постился в сознании Кришны. Вроде простой случай, ну что там накормить, но 48 дней поста. Мы бы были при смерти. И приходит гость. Мы при смерти, нам есть нужно. И говорит, накорми меня. Да, с большим почтением и любовью. Съешь все, пожалуйста, я еще поклонюсь тебе за это вообще. То есть ситуация на самом деле необычная, как Тора описывает. Кажется, все очень просто, но если вдуматься, мы видим, что тут что-то необычное происходит на страницах Бхагавата. После этого у царя не осталось ничего, кроме воды, которой едва хватило бы одному человеку. Но как только царь собрался утолить ей жажду, пришел чандал, ну вообще самое низкое создание, собакоед. Этот был любитель собак, а этот ел собак, еще хуже. Да. Мы еще не докатились до этого, но собак уже любим так. Но Прабхупада, он говорит, ну почему вы любите собак, а Бога не любите? Вот странно. Хорошо, что вы собак любите, но почему Бога вместо Бога собак любите? Вы подменили эти вещи. Вот странно что. И сказал Чандал, прошу тебя, дай мне низкорожденному напиться воды. Тронутый, жалобной просьбой несчастного, изнуренного жаждой Чандала, Махараджа Рантидева произнес такие бессмертные слова. Смотрите, этот чандал не был тронут аскезой царя. А царь был тронут аскезой этого чандала, жаждой. Даже не аскезой, а вынужденной был аскезой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Речи царя Рантидевы были подобны амрите, или потоку нектара. Поэтому одних его слов, не говоря уже о конкретной помощи, было достаточно, чтобы спасти жизнь любого, кто услышит их. Вот такие слова были. Что за слова? Сейчас посмотрим. О, тут пропущено, тут нет этих слов. Со временем, видимо, стерлись эти транскрипты. Несчастье, видите. Представьте, если утрачивается Священное Писание, что нам делать? Ну вот что делать? Человек беспомощный. Мы не сможем придумать ничего. Что за слова такие? Загадка. К счастью, сохранилось все. Да, я ошибся. Я не прошу Верховную Личность Бога наделить меня 8 совершенствами, которые дает мистическая йога. или спасти меня от бесконечной череды рождений и смертей. Я хочу лишь одного – находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений. Это сознание Иисуса Христа также, видите, аналог. Значит, мы примерно можем отсюда догадываться, с какой сферы пришла эта личность. Примерно уже можем догадываться. Вот аналог есть, видите. До Иисуса Христа это сознание уже описывается здесь. Не только у Иисуса Христа, это можно наблюдать у других великих вайшнав, таких как Харидас Такур, Васудева Датта, который хотел страдать за всю Вселенную вообще. Обратился к Господу прямо с такой молитвой. «Я хочу лишь одного – находиться среди живых существ и страдать за них, чтобы избавить их от мучений». Комментарий. Однажды к Шичитане Махапрабху с аналогичной просьбой обратился Васудева Датта. Он хотел, чтобы Господь немедленно даровал освобождение всем живым существам. Васудева Датта сказал, что если они недостойны обрести освобождение, он готов взять на себя их грехи и страдать за них, лишь бы Господь спас их. Поэтому вайшнава называют парадукха-духи. Иначе говоря, его очень огорчают чужие страдания. Поэтому вайшнавы всегда делают что-то на благо людей. Конечно, страдания не приходят без причины. Мы изучаем законы кармы. И вроде это правильно, что человек страдает за свои грехи сам. Но здесь говорится, это неправильно. Есть другая точка зрения. Эта точка зрения эгоистичная. Она лишена сострадания. Вот какая вещь. Она лишена сострадания. Это правильно, логично, законно. И все же, с духовной точки зрения, это неправильно. Любое живое существо достойно ананды, вечной жизни и блаженства. Достойно – это душа. Заблудшая, запутавшаяся душа, которая уже вольно или невольно грехи совершает, как под давлением вот этих низших гун, уже невольно даже, человек уже не хочет и все равно делает плохо. Или даже не знает, что он делает, не ведает, что творит. И понимая вот эту вот иллюзию влияния материальной природы, вот это господство материи, такие преданные, как Рантидев или Васудева Датта говорят, позволь мне, я грехи возьму этих людей на себя, страдаю. Они освободятся от этого невежества. Они познают ананду. Они больше не будут грешниками. Никогда. Да, это удивительно. Лично мне помогло это до какой-то степени почувствовать поездка в Иерусалим. Очень хорошо помните это состояние. Никогда я не чувствовал такого от присутствия Иисуса Христа, как в Иерусалиме. Именно вот это настроение. В таком же настроении уходил Бхактитирта с вами, в Исконе. Также описывается его уход. Конечно, парадукха-духи, такое высшее сострадание, высшее духовное сознание. Отдав свою воду, чтобы спасти несчастного Чандала, борющегося за жизнь, я сам избавился от голода, жажды, усталости, дрожи, горя, страданий, скорби и иллюзии. Но так действительно происходит. Интересный такой феномен. Преданные некоторые делятся. Раздача Шрипрасада. Все говорят об этом. То есть, когда наступает время прерывать пост, Джанмаштами, допустим, все должны принимать прасад. Но кто-то должен раздавать все это время. Это еще час примерно, если не больше. Раздатчики должны бегать голодные и кормить гостей. И все удивляются. Надо же, какая у них аскеза. Они говорят, а потом есть не хочется. Вы счастливы потом. Мне кажется, как мать мне готовила, как мне деликатес, говорит, ешь. Я к тебе, я говорю, да, я уже не хочу. Она была счастлива, потому что я это ем. То есть, как есть любовь, видите, что-то чуть удивительное происходит. Но здесь человек истощенный и говорит, я избавился отдав свою воду, я избавился от голода, жажды, усталости, дрожи, горя, страданий, скорби иллюзий. Тогда чем он жил? Оказывается, душа тоже может жить, смотрите, без тела. Какой интересный пример. С этими словами царь Рантидев, который от природы был очень добр и терпелив, без колебаний отдал воду Чандалу, хотя сам почти умирал от жажды. Здесь не сарга, каруна описывается его качество, значит, очень добрый от природы. Тхира – это терпеливый, а не сарга, каруна. Каруна – это сострадание или доброта. Но не сарга означает, он не приобретал это качество при помощи какой-то практики саданы. То есть я не добрый, но я стараюсь быть добрым, и я при помощи усилий развиваю это качество. Нет, от природы это было уже у него дано. Через прошлые жизни, через прошлые добродетели он уже имел этот запас великий. Таким людям очень легко практиковать сознание Кришны. Природа помогает. Многим из нас природа мешает, потому что, может быть, недостаточно запаса благочестия, но это вопрос времени и усилий саданы. Можно накопить огромное благочестие, опираясь на Бхагавадгиту. Как это сделать? Если быстро мы хотим это сделать, то Кришна говорит Бхагавадгите, что нет никого дороже для него, кроме тех, кто распространяет это послание Бхагавадгиты. Это очень быстро человек обретает благочестие в этой жизни. Все добродетели. Все. Если он думает об этом, пытается даже это сделать. Даже не получается, но пытается это делать. Уже это работает. Кришна наделяет его всеми добродетелями. Сегодня важнее дать Бхагавадгиту человеку, чем стакан воды, понимаете? Конечно, стакан воды мы дадим, безусловно, но что важнее сегодня? Люди умирают от невежества сегодня, не от воды. Все есть в мире достаточно. Чего только нет. А чего же не умирают? Друг от друга умирают. А? Как от инфекции друг от друга умирают? А? Невежество. Тогда Господь Брахма, Господь Шива и другие полубоги, которые способны удовлетворить желания всех, стремящихся к материальным благам, предстали перед царем Рантидева. Брахма, Шива и другие полубоги. Ибо это они приходили к нему в образе Брахмана, Шудры и Чандала. Значит, гость приходит, непростое явление. Даже сейчас непростое явление. Незваный гость приходит. Это непростое явление. Царь Рантидев не ждал от полубогов никакого материального вознаграждения. Он поклонился им. Но поскольку он был привязан только к Господу Вишну, Васудеве, Верховной Личности Бога, он сосредоточил мысли на его лотосных стопах. Поклонился, но подумал о Кришне. Шонартам Дастакур поет «Анья дева девашая наи». Тамаре кахин нубхай, э бхакти парама карана. Тот, кто хочет обрести чистую преданность Верховному Господу, не должен стремиться к благословениям, которые даруют полубоги. Как сказано в Бхагавадгите 7.20, камайстай стайр хрита гьяна пропадете ядьявата. Те, кто введен в заблуждение материальной энергией, вместо того, чтобы почитать Верховную Личность Бога, поклоняются полубогам. Несмотря на то, что Рантидева увидел перед собой Господа Брахму и Господа Шиву, он не стал просить у них никаких материальных благ. Вместо этого он сосредоточил внимание на Господе Васудеве, считая себя его слугой. Так ведет себя чистый преданный, в чем сердце не осталось даже следа материальных желаний. Анья пхилашита шунья, гьяна кармадина авритам, анукулена кришна, анук шиланам бхактир уттама. любовное служение, трансцендентное служение Верховному Господу Кришне должно быть проникнуто желанием доставить ему удовольствие. И его не должно омрачать ожидание материальных благ или достижений, которые сулят кармическая деятельность и философские рассуждения. Тогда его можно назвать чистым преданным служением. То есть свободно от кармы и гьяны деятельность для удовлетворения Кришны. Обязательно это нужно помнить. Не просто свободно от кармы и гьяны. Это майявади тоже могут быть свободны от кармы и гьяны, но любви у них нет. Не удовлетворяют они Бога. Нет. Удовлетворяют они себя при этом. Это чистое преданное служение определению дается. Махараджа Парикшит, поскольку царь Рантидев был чистым преданным, всегда помнившим о Кришне, избавившимся от материальных желаний, иллюзорная энергия Господа Майя не смела появиться перед ним. Для него Майя больше не существовала. Она растаяла, как сон. Ну, тут говорится о уровне Уттама. Уже Майя не существует. Над Майей существует сознание такого человека над иллюзией. В шастре говорится: Кришна сури сама майя хая антакара яхан Кришна тагнаи майратикара. Как темнота не может существовать там, где есть солнечный свет, так и майя не распространяет свое влияние на того, кто сознает Кришну. Господь сам говорит Бхагавадгите: Дави, Хеша, Гуна, Мои, Мама моя дуратья, Мам эва я пропадян, Те, Моя матам тарантите. Трудно преодолеть эту мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Но тот, кто вручил себя мне, может легко выйти из-под ее влияния. Если человек хочет избавиться от влияния майи, иллюзорной энергии, он должен помнить о Кришне и сделать так, чтобы Кришна всегда занимал главное место в его сердце. То есть в сердце места много. И для родственников, и для детей, и для страны, и для мира, для всех. Сердце безгранично. Дело не в том, что нужно опустошить сердце, вот эти, избавиться от всех этих вот привязанностей или ценностей материальных. Нет. Потому что Кришну сделай главным вот среди этих ценностей. Вот о чем речь идет. Это сознание Кришны. Не нужно разрушать материальный мир или отказываться от него, пренебрегать им. Нужно в центр Кришну поставить. Он тут наведет порядок. Этот мир будет духовным. А Бхагавадгите 9.34 Господь сам советует всегда думать о нем. Манмана бава мат бхакто матьяджимам намаскуру. Так, постоянно размышляя о Кришне, то есть обретя сознание Кришны, можно победить майю. Майяма там тарантите. Таранти, значит, проведу, пересечешь. Спасу, выдерну. То есть ты в материальном мире? Таранти, тара, освобождение. Поскольку Рантидев помнил о Кришне, но он не был подвержен иллюзии, влиянию иллюзорной энергии. В этом стихе важно слово «свапнават». Все живущие в этом мире поглощены мыслями о материальной деятельности. Поэтому во сне они продолжают действовать подчас странным образом. Однако стоит им пробудиться, как все эти сновидения сразу обрываются. Обычно все дурные сны уходят, когда человек не мыслит материально. Не желает материальных каких-то плодов. Ну, сны очищаются. Подобно этому, пока человек находится во власти материальной энергии, он строит всевозможные планы. Но как только он обретает сознание Кришны, все эти фантазии рассеиваются сами собой. Мы дочитали до 17 текста династии Бхараты. История о царе Рантидеве. Пожалуйста, если есть вопросы. Есть же вопросы наши? Да, пожалуйста.
Работает, потом чуть-чуть сделайте его. Максимум же.
Хочешь проконтролировать ситуацию до конца?
Нет, я просто хочу, чтобы... Ну, в знакомом я просто говорю то, что это сам Господь, приходите с вопросами, не приходят.
Так, в чем вопрос твой?
Мне волнуется свобода книг, в том числе тех, которые распространены без
знакомых. Не контролируй. Не контролируй ситуацию. Кришна есть. И исполняй свой долг. Мы не знаем, что будет с этой книгой. Откуда мы знаем? Может, он ее прочитает, может выкинет вообще. Мы понятия не имеем. Мы стараемся делать свой долг как можно лучше. Остальное мы не знаем. Мы не можем контролировать все. Но это умонастроение настроение применимо твое. Потому что его можно трансформировать в заботу. Значит, ты не распространитель книг, ты больше проповедница. Ты больше будешь заботиться о людях, чтобы они читали, понимали. Ты будешь в эту сторону, скорее всего, если ты так думаешь, так чувствуешь. Но если ты именно хочешь книги распространять массово, много, не думай о последствиях, как воин. Или как сеятель, разбрасывает семена и идет дальше. Все. Может, там ворона съест эти зерна какие-то. Что теперь делать? Остановиться, что ли? Нет, он продолжает это делать. Поэтому выбирай, что ты будешь делать. Книги распространять или ты будешь больше заботиться о людях, чтобы они читали книги? Может быть, то и другое. Но не контролируй ситуацию. Долг помни свой.
Извините. Хотел спросить про сострадание, закон кармы. Вы говорили, что люди, они по факту не видны, потому что под воздействием материальной природы они действуют, совершают грехи и за это же получают наказание. И у меня вопрос, почему тогда человек, ну, душа должна страдать за то, что материальная природа заставляет ее совершать грехи там?
Они сделали осознанный выбор неправильно раньше. Поэтому. Все равно за этим есть их выбор раньше неправильный. Их конфронтация с Богом изначально. Поэтому они будут страдать бесконечно, говорится. Даже уже забыв ее по всем на свете, будут продолжаться страдания бесконечно. Пока они встретят святость какую-то, не столкнутся. Кто-то не напомнит им об этом. Они не видны, потому что не знают. Но посмотрите, когда люди узнают о сознании Кришны, многие из них начинают злиться, становятся врагами этого движения. Боятся, устраняться, уходить, говорить другим, секты и все остальное, шептаться там где-то. Вот. Разве не так? То есть они невинны, потому что не знают. Но когда они узнают, они становятся виновными. Многие. И тем не менее, шанс есть у каждого человека встретить преданного и изменить свою жизнь, вернуться к Богу. Да, суровые законы материальные, но душа так или иначе не умирает, перевоплощается.
Лекции, рассказ про Махараджа и Тедеву, очевидно, что у него было огромное вещество. И это, наверное, главное качество, да, определенного нет сострадания. А что делать, если вот у меня нет сострадания? Не испытываешь никаких
других. Через служение оно придет. Не думаю, что сразу мы можем стать пара духа-духи. Но это в высшей степени, да, что нас беспокоили бы страдания других людей по-настоящему. Я думаю, что не сразу это возможно. Если у нас нет сострадания, скажем, мы не чувствуем такого мотива в себе сильного, хотя желаем, конечно, обрести это сострадание. У нас есть сожаление, что, может быть, не хватает этого сострадания. То мы пользуемся состраданием ачарьев, следуя их наставлениям. Прабхупада сострадание говорит, распространяйте книги, просад, стройте храмы, людям давайте знания. Это его сострадание, конечно, это не карьера. И мы просто делаем это, то, что говорит ачарья, сострадание. Поскольку эта миссия сострадания, она развивается в этой деятельности, что исходит из сострадания. Если мы начинаем это делать, карма меняет гуну, качество. Деятельность меняет мое качество. То есть это деятельность высокого порядка уже, она нематериальная деятельность, поэтому, естественно, развиваются духовные качества. То есть главное не быть в бездействии. Нужно быть в служении. Механизм?
Ну, это как-то Кришна.
Ты хочешь изучить эту механику, так? Кто это, Кришна или не Кришна?
Просто как чудо такое кажется.
Ну, да, душа существует и без тела. И еще лучше, чем в теле. Есть духовная пища, есть материальная пища, образно говоря. Что такое духовная пища? Это может быть все, что угодно. Все, что угодно. Не хлебом единым жив человек. А духовная пища может быть слова, чувства, мысли, взгляды. Непосредственная пища может быть. Поведение человека. Запах. Все, что угодно. Все, что одухотворено, это пища духовная. Человек, наполняясь духовной пищей, может чувствовать полное удовлетворение, преодолеть позывы голода, жажды и другие позывы тела, не осознавать их. Пример, один из самых мистических примеров читания Бхагаваты, киртана Господа Нитянанды. Такая концентрированная духовная пища в присутствии Господа Нитянанды, что один киртан описывается, случился в Навадвипе, в чистом поле. Он не прерывался в течение нескольких месяцев, круглые сутки. В чистом поле. За это время проходящие люди, которые из деревни в деревню передвигались там по делам, торговле и все прочее, они образовали там миллионный город, ну, какое-то поселение. Но они не жили в домах, не строили ничего. Они просто пели киртан. Причем они были с детьми иногда, с семьями. Там не было ни воды, ни пищи, никаких удобств и условий. И никто об этом не думал, и все забыли даже об этом. И в течение этих нескольких месяцев они не нуждались ни в сне, ни в еде, ни в чем. Не чувствовали этих вещей. Махараджа Парикшит слушал Шримад-Бхагаватам 7 дней и 7 ночей, непрерывно, не ощущая ни сна, ни голода. Это примеры того, когда есть духовный контакт. Тело может питаться мыслями или даже или воздухом. Полнеть можно на одной воде, Прабхупада сказал. Йоги так делают. Кардама Муни Дивакути, Дивакути служил своему мужу Кардаме. Он маха-йоги, он в медитации. То есть он может совершать аскезу, может не есть месяцами вообще. А она служила ему физически, она не находилась в состоянии транса, она была истощена до предела. А он даже не похудел. Это определенное состояние ума, сознания. То есть ум пожирает наше тело. Ум ест, понимаете? Через тело ум ест на самом деле. То есть тонкое тело поглощает эту энергию. Ученые сейчас говорят, что мозг примерно 20% энергии забирает, хотя он 2% всего тела составляет. И сколько энергии уходит на слова, на беспокойство, на вот эти противоречивые мысли, на неотвеченные наши вопросы, сомнения и напряжение в уме, мы даже не замечаем, сколько уходит попусту вот этой энергии, понимаете? Мы растрачиваем духовную энергию через майю, в майю уходит все, в пустоту. Поэтому тело быстро истощается, и люди мало живут веками. Это напряжение ума. Нет у нас врагов. Расслабьтесь. Меня кто-то не любит, верно же? Точно меня тут все не любят, или почти все. Не все, а точно любят. В любом обществе мы это чувствуем, и в любом так мы живем вообще. Выйдя на улицу, мы то же самое чувствуем. Чужие люди. Сколько энергии уходит на эту ерунду вообще? Но если мы начнем просад людям распространять, чужих нет, оказывается. Люди могут быть счастливы, люди могут дружески быть расположены, быть добрыми, оказывается. Не нужно тратить столько психической энергии. Ну, это такие простые примеры. Но бывают примеры таковы, что в духовном мире там нет голода вообще. Нет такого понятия. Есть любовный голод, и все. Поэтому не едят, а там не нужно есть. Едят друг друга. Но с духовной точки зрения это экстаз. С моей точки зрения это ужас какой-то. Ежевике повезло, да. Другим ягодам не так повезло. Я не знаю, не изучал этот предмет. Это вопрос информации, значения. А где-то описано это, трактаты есть такие. Я когда-то читал, но сейчас я не могу вспомнить. Практически я не говорил об этом. Не размышлял даже об этом. Об этих тонкостях. Мне еще рано об этом думать. Я еще не дорос до ежевики. Не понять простые вещи какие-то. Но ради информации это интересно. Я бы с удовольствием услышал, если бы нашли эту информацию в интернете сейчас. Посмотрите, ежевика на стопах Кришны значение. Да? Может быть, прямо сейчас мы найдем ответ. Пока другой вопрос. Нам нужно следовать ачарье, распространять книги, открывать центры, распространять прасад, гурукулы, сельхозобщины. Вот что нам нужно делать. Понимаете, да? Векали, если вы сейчас откроете вот бесплатную столовую, все туда пойдут рано или поздно. Кто не хочет работать. Векали, видите, это распространено все. У людей нет как бы этого вот. сознания достаточного. Благотворительность векали материально насильно сквернена. Я привел пример Мурманска в те далекие 90-е годы еще, когда мы открыли столовую бесплатную для стариков, пенсионеров. 200 человек каждый день кормили в столовой. Ну, пища была простая, в принципе, но на то время это было спасение для людей. Полноценные были каши, там, супы, хлеб делали, старались. Люди жалобу написали в исполнительные органы. Без мяса кормят, потому что. Значит, мясо себе забирают, так они говорят. Вот это сознание людей. Это Кали-Юга. Когда я спросил, как дела, и узнал, что они подали жалобу, я был в шоке. Почему, говорю? Нас обвинили, что, говорит, и когда мы говорим, что вегетарианцы, говорит, вы врете. Нет, жалобу письменно подали, все, разбирайтесь с ними в суд вообще. Я говорю, поэтому прежде всего нужно дать знания людям. Сейчас очень важно распространить сознание, знания дать людям. Что все остальное просто осквернено, люди не верят друг другу. Что бы ты ни делал.
Можно уточню? Получается, что вот для уровня людей, у которых знания там достаточно сложные, совсем вот пьющие, уже живущие на улице, для этой категории людей знания это только через
просад. Просад, да, просад. Только, это очень много уже. Знаете, раньше, в какое-то время в Пуранах описывается, люди в материальной вселенной не знали, что такое просад вообще. Не было такого понятия, как просад. Нет. Это началось с Нарада Муни. И в конце концов именно Парвати потребовала, что все живые существа получали просад в этом мире тоже. Не было до этого. Просад – это пища с тарелки Господа. На Вайкунхе только нужно получить просад.
Вдохновляете носить с собой
просад. Да, берешь просад и ищешь, кто тут голодный. Да. Нашли информацию? Про ежевику. Ну, прочитайте. Прочитайте. Громко. Ежевичный материк. Мы не знали этого. Джамбудвипа, она как бы символ ежевика. Будем знать. Мы жители Джамбудвипы. Кстати, здесь всегда росла ежевика, полно вот на этой территории, когда мы ее только приобрели, эту землю, тут одна ежевика была дикая. Джамбудвипа, да. Она как сорняк растет, и ухаживать не нужно за ней. И везде она и в Индии растет, и здесь растет, и где-то там на севере человека, она кругом растет. Действительно, ежевичный край. Как воробьи. Куда ни приедешь, везде воробьи. Может, еще воробьиный край, не знаю.
Спасибо большое за лекцию. Вопрос. Если есть какой-то зачаток сострадания в сердце и большие проекты, и страшно начать такие проекты, то есть нет движения, есть деятельность, но она связана просто там, с поддержанием семьи, зарабатывать денег. А вот в сердце, как, то есть, то ли останавливаешься, то ли страх какой-то, вот, что делать?
Без поддержки трудно начинать большие дела. Не рекомендуется. Должно быть достаточно поддерживающей силы. Это имеется в виду взаимоотношения, то есть какая-то команда должна быть. Не один человек. Сколько было добрых людей, которые своей личной энергией создавали какие-то проекты, а потом никто не поддерживал их. Вот это было сложно. Поэтому нужна команда, нужны отношения, когда мы уже чувствуем, что есть поддержка друг от друга, уверенность. То, что мы не подведем, что мы берем ответственность. Можно тогда большие проекты. Они постепенно обычно делаются. Постепенно. Этот проект, он не был запланирован таким. Не было никакого проекта у нас в голове. Он образовался.
Спасибо большое.
Громче можешь?
В начале этой шлуки там было написано, что там живет он со своей семьей постился. Но потом, когда приходили гости, и он угощал, про семью ничего не было сказано. Мне интересно, что в обществе греческом, да, то есть это может быть просто это очевидно, а для нас явление очевидно, как они реагировали. То есть они, получается, должны были реагировать так же, как их глава семейства.
Если муж не ест, жена не будет есть. Дети тоже не будут, если отец не ест, не будут есть.
То есть это ведическое общество как условие, да?
Такая культура. Такова культура. Ну, пост для детей, это, может быть, означает нечто другое. Там есть какие-то послабления, что касается женщин и детей или беременных женщин. То есть там такой пост суровый, не рекомендованный. Но какой-то пост не соблюдали, должно быть. Тут не описывается подробно. Это тоже правило как бы жизни. Но согласно культуре, если муж не ест, жена не будет не притронуться к пище. Мы однажды сидели с преданными, там был Гуру Махарадж, это было в России, он приехал на Радхаятру, вот он сидел за столом. У него диета, а у нас нет. У нас тут пир, а у него там такая скудная пища. Без хлеба. У нас тут и хлеб напеченный, и все. Ем что-то, он говорит, почему ты хлеб не ешь? Меня спрашивают. Я говорю, Махарадж, я буду есть то, что вы едите за столом. Он взял, ему нельзя было, взял кусок хлеба, откусил и бросил мне. Вот ешь вот так. Таков этикет. Гуру не ест, а я почему должен есть вообще? В его присутствии, да? Но это вы должны чувствовать этот этикет. Я думаю, что каждый это чувствует. Такова культура. Сегодня нет. Сегодня муж и жена живут своей жизнью на 80-90% каждый. Каждый о себе. Сам по себе живет. Кали-юга. Нет такой связи тесной. Но когда мы видели биографию Ганди, был фильм Ганди. В те вот 80-е годы вышел такой сильный он художественный, документальный художественный фильм. Его жизнь показали. Он принял обет целибата в 36 лет. В разгар, как бы, да, в зрелости физической. Жена безмолвно приняла то же самое. Не было конфликта. Никогда. Один раз она с ними согласилась, потому что это было опасно. Уже он выступал там на битингах всяких там. В Англии его постоянно арестовывали, там тюрьма грозила ему. И однажды она сказала, пыталась ему запретить что-то там, против выступила, лично с ним. Он сказал, ты не слушаешь меня, ты не поддерживаешь мою миссию, уходи. Она говорит, как такое можешь сказать? Как ты можешь такие слова сказать? Мы с тобой знаем друг друга с детства. Да такой мысли быть не может даже, чтобы жена ушла от мужа. И люди смотрели этот фильм и чуть не плакали. Надо же, какие отношения, какая семья. Это уже кали-юга была. Уже были ссоры между мужем и женой. Давно в культуре. Слишком много сейчас конфликтов. Кто-то даже живет этим. Без конфликта скучно, не так ли? Если нет причины, найдем какую-то причину. Повод. Для драки.
Можно еще уточнить, вот, как в детях можно воспитывать их не послушание именно, да, чтобы они подчинялись, а чтобы они пытались следовать с маленького возраста. Как это можно воспитывать?
Не все способны следовать, и не каждый может научить тоже, да, нужно учиться, прежде всего, самому. Бхагаватам дается пример царя Вены, которого царь не мог перевоспитать. Не смог. Был злобный от природы. Кровожадный от природы был ребенок. Дурьотхана, насколько ему давали наставлений. Брахманы, цари, Кришна сам. Никто ничего не смог с ним сделать. Поэтому не идеализируйте. Не каждого ребенка можно воспитать в сознании Кришны. Но мы пытаемся делать. Это наш долг. Мы пытаемся. Вообще, что касается чистого преданного служения, это редкое явление. Это редкое явление. Мы преданные, потому что мы под эгидой Прабхупады, вот только по этой причине. Вот чистый преданный. Это редкое явление. И мы себя чувствуем хорошо, с Прабхупадой, все под его эгидой. Как чистый преданный, то же самое. Но мы все такие, как Прабхупада, разве? Видите? Мы далеко еще не такие.
Вопрос про сны. Так ли это, что преданные могут проживать свои желания во снах? Всем это доступно или это какой-то высокий должен быть уровень преданного? И второй вопрос, что означает? И означает ли, когда тебе снятся божества, или это ну, какой-то просто хороший сон?
Сон. В тонком измерении у нас нет долга. Если говорить о снах, то там неприменимо слово «дхарма». Это область невежества. Что касается функции ума. Но с другой стороны, во сне, когда тонкое тело открыто, несколько, можем получать свыше какие-то знания. Если ум чист, спокоен, умиротворен, на самом деле, в сознании Кришны находится. То есть из самого ума не зайдет ничего полезного во сне, с материальной точки зрения. Какие-то глупости будут просто, или хаос. Но иногда мы можем увидеть будущее во сне. Или прозрение какое-то получить относительно какой-то темы, вопроса нашего. Или даже решить какой-то вопрос во сне можем. Когда ум уже становится более чистым, он может воспринимать это. Изнутри или как-то еще, будем мы гадать на кофейной гуще. Но это есть. Это другое измерение существования, которое не всегда понятно бодрствующему человеку. Он не знает, как понимать эти сны, например. Вот. Поэтому мы не слишком обращаем внимание на наши сны, мы больше обращаем внимание на исполнение долга. Это очищает ум. Сами сны не очищают еще, но долг, исполнение долга очищает. Божества снятся – это благоприятно. Духовные учителя снятся – благоприятно. Преданность снятся – благоприятно. Это все благоприятно. Означает, что ум, сознание Кришны – все в порядке. Но не пытайся извлекать какой-то особый смысл в этом. Слишком много внимания не уделяет. Приснилась, вдохновилась, пошла исполнять свою обязанность.
Мне становится дурно от того, сколько я неправильно делаю, и у меня получается качели. Либо я совсем себя начинаю гнобить за это, либо ну как вот с этим правильно, с этикетом разбираться новичкам?
Ты новичок? Угу. У вас одинаковые прически. Много жизни вместе. Это несложный вопрос. Не усложняй свою жизнь никогда. Никогда не пытайся усложнить ситуацию. Вот бревнышко, вот перекладина. Ты накачается. Вот ты идешь туда, сюда. Хвост вытащила, нос увяз, так? Нос вытащила, хвост увяз. Что, сложно найти равновесие, что ли? Попробуй. Это возможно, это несложно. Пытайся это делать. Что тут сложно? Не придумывай проблемы.
Я думаю, что, может быть, это как фундамент.
Да, сомнение оправдано, потому что есть два направления развития. Ложное эго развивается или истинное эго развивается, счастье. Если ты довольна на самом деле тем, что имеешь, вот это удовлетворение можно развивать дальше. Если ты недовольна тем, что ты имеешь, то ты будешь развивать вот это неудовлетворение и дальше. Сколько бы ни было, ты не будешь довольна. Вот какая вещь, ловушка. И в Бхагаватам описывается в 11-й песне, сколько было великих людей, царей, обладателей мира и богатств, которые были недовольны своим положением. Представь себе. И все они погибли, эти люди. Искали. Все у вас есть, говорится. И все же вы недовольны, вы начинаете сражаться с кем-то, за что-то, за кого-то, хотя у вас все есть для жизни. Зачем это нужно? Это прогресс ложного эго. Прогресс жадности. Но когда ты удовлетворена тем, что ты имеешь, и не ждешь ничего, любой дар, ты думаешь, удивительно, у меня все есть, и еще что-то Кришна посылает. Любая мелочь приносит счастье. И ты еще делиться хочешь. Понимаешь, о чем речь идет? Нет. Ну подумай тогда. Уже все поняли, смотри. Ты одна сидишь упрямая.
Я вот довольна всем, что у меня...
Ну, слава Богу, спасла меня. Будь всегда довольна.
Зефира, у вас вопросы есть? Скажите, пожалуйста, от чего зависит вера живого существа в Верховную Личность Бога?
От чего вера зависит? Ну, вера – это врожденное свойство души. Вечное свойство души. С верой в Бога рождается любой человек. Вера в сверхъестественное – то же самое. Если он даже о Боге ничего не знает, то он чувствует, что есть что-то сверхъестественное. Это заложено в каждом человеке. А развитие веры зависит от знания. Можно с такой вот примитивной верой прожить всю жизнь. Верить во что-то, не знаю во что. Это примитивная вера, неразвитая. Если мы хотим развить веру, то нужно приобретать знания. Знания развивают веру, вера продвигает знания. И вот вместе работают эти два фактора. Читаем книги, повторяем мантру, практикуем. Наша вера развивается через это знание и опыт.
Как избавиться от желания родов в духовной практике? Пытаешься служить, настраиваясь на бескорыстие, но по привычке внутри все равно ждешь духовных бонусов.
Как избавиться от желания плодов?
Да, в духовной практике.
Нужно испытать вот этот опыт счастья преданного служения, самого служения. Самого служения. Счастье это превосходит вот эти плоды деятельности, которые приносят удовлетворение. Они приносят удовлетворение какое-то, что-то. Я и мое, вот я получил, я заработал, я горжусь этим. Но счастье преданного служения выше, и человек начинает забывать о плодах. Забывать о плодах. Это вопрос практики, опыта. Спрашивайте, как? Вопрос, ответ понятный, через садхана бхакти, через правила предписания, через общение с преданными. И со временем получится.
Еще вопрос про киртан. Что нужно делать, чтобы попасть когда-нибудь на киртан Нитьянанды Прабху в чистом поле, который длился 2 месяца? Может ли подобный киртан состояться в наши дни? Есть ли пример?
Надо найти чистое поле и попробовать. Но у нас не будет столько времени. Мы работаем, у нас дети голодные, кто его знает, получится ли такой киртан или нет. Но иногда в какие-то моменты как будто бы что-то такое вот получается. В Святой Дхаме это обычно происходит. Такие были киртаны, я помню, это были 90-е годы. Это было просто сумасшествие. Все сходили с ума от киртана. Сегодня тоже хорошие киртаны. Но вот те 90-е почему-то были... Особенно потому, что мы были все фанатиками, стопроцентными. У нас было мало знаний, но была вера стопроцентная в Святое Имя. И никакого разума при этом. Стопроцентная бхакти и никакого разума, так нас оценили. Я не знаю, как описать эти киртаны в Майяпуре того времени. Вы, наверное, не поверите. Голову разбивали о пол. Сотрясение мозга там последствия были. Забывали, что есть тело, вообще разбегались там. Страдали даже духовные учителя, их били нечаянно. Я рассказывал эту историю в Риге однажды. Эта история связана с Говиндой Махараджем. Он один из тех был киртани, который вот наводил вот этот вот ужас на Кали-югу. Кали-юга ужасная, но это был больше, громче. И он проводил такие сумасшедшие киртаны, и тогда было много брахмачарьев в храмах. Брахмачарьи — это все сумасшедшие люди в киртанах. Грихаски, они все степенные, знаете, они культурные люди. Брахмачарьи, у него нет тормозов на киртане. Не очень любят киртаны. И он там завел этот киртан в храмовой комнате на улице Кришьяна Барана. Улица такая есть у них, там храм. Кришьяна Барана. И кульминация киртана обычно она такова, что вот уже, ну, все, такой экстаз. И все окружают тогда вот киртанию плотным кольцом, брахмачарья вот так вот, вот, прямо лицом к лицу вот так вот. И кричат с ним вот этот киртан с такими глазами, там уже все, они их разрывают на части. Вот, и киртания тоже весь в экстазе там, весь у него мокрый, все льется, лужа под ним такая, знаете, трансцендентная. И один брахмачарья не мог попасть вот в этот круг. В стороне оказался. Он очень страдал вообще. Он бегал вокруг, искал это место, но никак не мог проникнуть туда. Вот послушайте этот киртан, приблизиться к Махараджу. У него возник план. Ну, вот я сейчас отойду к стенке подальше, разбегусь, прыгну туда вот и посмотрю сверху, что там Махарадж делает вообще. Он так и сделал. Отошел в угол храма, стал разбегаться. Но там майя сработала, йога майя так, что кто-то ему решил помочь. И сострадание. И подтолкнул его полет. Это он перелетел в назначенное место. И что, лоб в лоб. Они столкнулись с Махараджем на лету. Бабах! У Махараджа очки еще. И вот Махарадж в одну сторону, Брахмачарья в другую сторону, очки в третью сторону. И все, а! Что это, Махараджу убили, что ли? То есть лежат они. И этот брахмачарий несчастный, он так перепугался, он Махараджи сбил, значит, головой своей. Он в шоке. Махарадж поднимается, значит, находит свои очки, одевает, смотрит, кто это вообще? И это какой-то глупый, несчастный брахмачарий, хотел экстаза. Разворачивается, бабах ему! Берет каратал, и дальше киртан такой же, понимаете, вообще, no problem. Брахмачарий отошел в сторону. У него не было сил, он был обессилен, опустошен этим оскорблением. Сел, значит, в храмовой комнате, там где-то в фойе сел. И сидел опустошенный. И кто-то, а киртан там идет еще час, два там дальше. И кто-то его увидел. Что с тобой? Что случилось? Ты весь в таких ярких красных пятнах. Он все проказывает. Это реакция за оскорбление, и пошел ашем умирать. Вот, расстелил, значит, подстилку, все как надо, лег, все, готов ставить тело. И там через два часа киртан кончился. Передние пришли, смотрят на его состояние, вызвали врача. Тот пришел, посмотрел, да ничего страшного, это как называется, крапивница, детская болезнь. Краснуха, да? Детская болезнь. Ничего страшного. Вот одна из историй. Это мне прямо в Риге рассказали, я там не был. Но мы видели подобные киртаны вот на фестивалях, когда приятно садятся на плечи друг другу и раскручиваются. Потом обычно это все падает плашмя, головой о пол. Никто даже боли не чувствует. Продолжает дальше скакать. То есть такие вещи. Когда приезжал духовный учитель в Киев, в аэропорту, один преданный разогнался и сделал дандават. Ласточкой. Баба капол. Его подняли в скорой помощи вниз. Много бхакти и никакого разума. Это история тех времен. Сегодня, видите, все по-другому. Мы не сумасшедшие, нет. Шрила Прабхупада ки джай.